Я бы хотел, чтобы мы все немножко вникнули в него, и, может быть, даже и провели бы среди молодежи такую беседу. «Да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей». Возможно ли вкушать радости в юности и не грешить? И какие это радости? Вот я бы хотел, чтобы мы так вот немножко могли бы сказать, вот этим, может, молодежь, это радостно, хорошо, вкушай вот это, вот это, вот это. Вот, и Слово Божие повелевает нам, да? Или все радости приведут человека к греху. Потом,
радуйся только, Слову Твоему, как получил,
только, чтобы потом не было так, сказали, радуйся, а потом Бог тебя на суд приведет за эту радость.
А другая, Александр, старший сын говорит отцу, ты не дал мне даже козленка повеселиться с друзьями моими. Помните, да?
Ну вот надо быть в вопросе немножко.
Значит,
так.
Если повеселиться с друзьями, и курица не дал мне, тоже козленка там. А если радуйся Слову Твоему, или еще какие библейские радости рассмотреть положительные, и то, чего не надо нам. Чтоб как у старшего сына не получилось. Не дал мне козленка повеселиться с друзьями, шашлычки там сделать и прочее, прочее. Вот. Радость, она тоже должна быть христианской.
Кто желает высказаться, пожалуйста? То есть вы поняли вопрос, да? Можно ли юноше радоваться и не грешить? Ну, практически стороны. Значит, друзья, ну, я-то думаю, что, ну, поскольку вот молчание, если кто-то желает высказать, выскажите. Я несколько направляющих вопросов могу задать. Ну, то есть, друзья, как вы думаете, вот человек построил дом и радуется этому. Это нормальное явление или нет? Или это ненормально? Вот построил дом и радуется. Женился и радуется тому, что женился. Ну, жена хорошая. И вообще он понял, что семейная жизнь оказывается лучше, чем несемейная. То есть, друзья, я думаю, что мы должны все-таки на вещи смотреть, ну, реально, как она есть. Я думаю, что было бы ненормально, если бы человек построил дом, и поэтому он печалится, что ну вот тебе жизнь какая теперь тяжкая, теперь его надо вот заботиться об этом доме, красить и поддерживать, и теперь он печалится. Друзья, построил дом, женился, устроился на хорошую работу, где высокая зарплата. Это же нормально, если мы радуемся или нет этому? Но безусловно, безусловно. Мы радуемся тому, что после разлуки вернулись домой, тоже радуемся. То есть свести, ну я здесь не хочу в каком-то смысле оттенить высказывание, там, скажем, Михаила Александровича, но тем не менее, если мы возьмем курс на то, что мы будем радоваться только когда читаем Библию или молимся, а всю остальную радость это только греховная, ну это же будет неправильно. Вот Николай из Краснодара сказал, принимали пищу в веселье и простоте сердца. Давайте чуть порассуждаем, почему они веселились и радовались. Кстати, друзья, веселье, думать, что веселье, вот здесь написано и веселись. Веселись, юноша, да? То есть веселиться – это когда радость выражается и внешне, в нашем поведении. То есть где-то повышенная эмоциональность, улыбка на лице, вот, или еще что-то. То есть, друзья, бывает, когда человек радуется, но внешне он сохраняет, ну, такое вот невозмутимое выражение лица, внутренняя радость. А веселье – это когда радость выражается внешне. Выражается внешне. Вот, и поэтому, вот почему верующие радовались, я думаю, они радовались, что видят друг друга. Так же, да? Думаю, да. Вот если мы приходим в церковь, встречаем друзей и вообще братьев, сестер, и мы этому радуемся. Радуемся, что после длинной дороги, скажем, ну, так скажем, 2000 километров, приехали на автомобиле, половина дороги была скользкая, был гололед, и мы благополучно вернулись домой. Мы радуемся. Сделали на день рождения подарок, подарили как раз то, что ты давно, о чем ты давно мечтал и хотел. Радуется человек. И Купил новый костюм, радуется. Построил дом, женился. Девочка у меня на старости лет родилась. И вот я когда смотрю на нее, я сейчас 3 месяца, ну радуюсь и восхищаюсь, что такой Бог чудный и так дальше. То есть, братья, безусловно, мы радуемся и Слову Божьему, радуемся при виде друзей, радуемся приобретению, радуемся хорошей погоде, радуемся хорошему урожаю. И это нормально, это нормально. А если я украл 200 рублей и радуюсь, что меня милиционер не поймал, ну, безусловно, что это уже из области греховной радости, из области греховной. Поэтому это нормально, когда христиане имеют радость и по бытовым вопросам, и по духовным. И иначе нельзя понимать. Может быть, я думаю, у брата Александра есть еще. Да, конечно, конечно.
Братья, текст, который брат Коля сказал, Деяния, 2 глава. Это 46 стих. «И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца». Я опять свою же мысль, друзья. На первом месте Бог, его дело, собрание – а потом и радость, и пищу, и веселье, и все. А если на собрание будешь, то эта радость такая, быстро она закончится.
Пожалуйста, кто желает еще что сказать? По первой беседе или по второй, пожалуйста.
По этому вопросу я бы что сказал, братья? Вот мы здесь руководители молодежи, и мы должны заботиться о том, чтобы наша молодежь в юности вкусила радость. Не горечь вкусила, не отравилась чем-то, пошла и обманулась, а вкусила радость. Поэтому я бы хотел, чтобы мы ее сами знали, где и куда ее водить, эту молодежь. Куда привлекать, чтобы молодежь, или пояснять, где можно вкусить эту радость, да? Чтобы она была без греха, чтобы она не омрачилась, чтобы человек мог бы и потом сказать, как хорошо меня направил этот брат на нужный путь. Вот я нашел действительно, не мог найти нигде, вот тут я нашел эту радость. Поэтому я думаю, что мы должны об этом сами беспокоиться, заботиться, знать, чтобы жизнь наша была не просто это простые сплошные праздники, от которых люди тоже устают, а чтобы мы могли находить эту радость. Вот я поэтому говорю, что надо порассуждать самим немножко, дома поработать еще в этом направлении, чтобы у нас не получилось так, что мы будем только и думать, радость – это только во грехе. Радость – это только там хорошо поесть, где-то в парке погулять, а мы должны это понимать, чтобы люди могли знать. Я скажу вам так, друзья, от того, когда человек прославит хорошо Господа пением, радуется сердце? Радуется. У нас вот недавно мы одного привлекли с братского домика, из зависимых. Ну, взяли с собой на служение братья его. Он приехал в одно место, а там тоже находится зависимый один пьяница. И он рассказал просто о себе, как он попал в собрание, как его Бог освободил, и как он сегодня нашел новую жизнь. А тот услышал и покаялся, перебивая его и покаялся. Он приезжает потом на собрание, ну так мы пробеседуем, можно я расскажу? Я такое счастье испытал. Никак не сравнимо ни с чем, ни с пьянкой, ни с кем. Душа моя в ту душу вошла, человек обратился к Богу. И меня берите еще, я поеду хоть куда. То есть человек радость испытал в этом. Большую радость, что он мог принести пользу, человека поставить на путь жизни. Оно действительно так, друзья. А когда мы так рассказываем стихотворение и знаем, что никому не нужно, никуда не дойдет, никакой радости от этого нет человеку. Вот я бы хотел, чтобы мы могли работать в этом направлении, чтобы мы сами, руководители молодежи, могли возжигать в людях эту радость.
Унылый дух что делает? Сушит кости. Я вот немножко вник в эту ситуацию. Может, кто-то из врачей тут есть, может быть, больше мне скажет. Это такая проблема, когда сушит кости, внутренний костный мозг, умирает, это необратимый процесс. Сушит кости. Так вот, бывает, человек входит в это состояние унылого духа. И вы знаете, вот человек замкнулся на какой-то проблеме, маленькой проблеме, вот у него какая-то проблема, если все, он ничего не видит вокруг,
сколько у него Божьих благословений, множество Божьих благословений. И материальных, как мы сказали, даже вот или физических, там, или духовных, или душевных. Столько Бог послал, а он ничего не видит, только замкнуло его на одном каком-то вот, ну, нюансе жизни, такое что-то у него, проблем. Ну, вот такая ситуация была. Я одну сестру сколько лет знаю, столько знаю ее плачущую. Вот она обо всем, только она все время в миноре. И вот она такая, вот и плачущая, и только слово сказать в беседе, она опять плачет. Ну, о чем она плачет? А знаете, о чем она плачет? Что муж ее не покаялся и не верующий. Ну, вроде да, вроде действительно переживает. А то, что она с мира пришла в 30 или 40 лет, она уже забыла этому, что надо радоваться. А что у нее дети все уверовали и создались хорошие христианские семьи, и все труженики. Она об этом никогда, я не вижу, чтобы она об этом радовалась или благодарила Бога. А что не молитва, то покаяние мужа-алкоголика, который сейчас еще не покаялся. Вот эта вот ситуация, я считаю, это неправильно. Надо радоваться тому, что Бог нам дал. Надо делиться радостями и благословениями Божьими. Да, конечно, где-то надо и поплакать, и попечалиться. Надо. А радоваться, ну, жизни, вот как вот братья тут сказали, и служению радоваться, и стихотворению, которое рассказали, радоваться надо. Вот. То есть это нормальное положение, когда христианин радуется и здоровой радостью. Радость, да, должна не в том плане, что мы должны тщеславиться, знаете, вот так где-то выделять себя, что у меня и то хорошо, и другое хорошо. А то хорошо, что Бог благословляет и помогает, и в трудностях благословляет, и в материальном благословляет, и в духовном благословляет. Все от Него и мы к Нему. Вот это настоящая радость. И пусть Бог поможет нам, чтобы вот к такой радости на молодежных вечерах направлять к такой радости, чтобы Бог прославлялся. И когда одна молодежь к другой поедет, и в том, чтобы иметь радость, и поделиться благословениями, и поделиться, может быть, проблемами, и обменяться нуждами к молитве. Вот, а потом когда-то встретиться и порадоваться, что Бог ответил. То есть тема радости – это библейская тема. И настоящая радость только в Боге. Вот во всех его действиях, духовных или материальных, когда с нами Бог. Вот я думаю, это хорошая тема для молодежных, ну, какой-то темы, общения, вечер.
Ну вот то, что брат сказал, что если мою радость люди не понимают, ну, например, ну, не к месту бывает радость, да, у кого-то украли велосипед, я пришел, он мне сообщил, а я радуюсь, да, вот, и он может даже обидеться на меня. Или, например, похороны, да, в общем-то в Библии говорится, что радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Даже вот в плане гомилетики есть такой раздел, что, ну, вопрос риторики, что эмоциональность наша, она должна быть управляема и в зависимости от тематики ситуации, в которой мы находимся. Поэтому тоже мы должны уметь управлять собой таким образом. Кстати, друзья, скажу, что действительно бывает, особенно у руководителя молодежи, настроение может передаваться другим. Если руководитель молодежи, поскольку мы тут руководители собрались, у него доминирует унылый дух, я думаю, что эта кандидатура для руководства молодежи неподходящая. Неподходящая, потому что унылый дух, он передается, обстановка бывает сложная, которой становится сложной, которой трудно даже бывает управлять. Вот излишняя веселость тоже, она не полезна бывает. Потому что создается обстановка не очень серьезная, и там будут проблемы другие. Может быть, кто дополнить желает или вопрос задать? Пожалуйста.
Братья, конечно, смехотворство, сказано, это неприлично. Но смехотворство и радость поставить рядом нельзя. Смехотворство – это одно, а радость – это другое. Хотя оно где-то и рядом, порой у кого-то радость выражается через смехотворство. Да? Ну вот, вот такая бывает крайняя форма. То, что...
Друзья, по теме, которую мы сейчас слышали, это опасности последнего времени, которые выражаются и в таких событиях христианина, как брак, строительство, деньги, место жительства, отношение к друзьям, к церкви, к миру, ну и прочее. У кого есть какие рассуждения, можете высказаться. Нет рассуждений? Ну, да, пожалуйста, конечно.
Значит, братья, вот я поделюсь одной проблемой, с которой не так давно пришлось мне столкнуться. Сестричка, член церкви, которой, ну, где-то лет 18-19, вот примерно так, через телефон появилось знакомство с мужчиной или с юношей, примерно немножко старше ее, года на два, появилось знакомство, и началась переписка у них по телефону, потом звонки пошли. Он ей наговорил кучу слов. Ну, сестричка, никогда ей никто такие юноши слова не говорил, и, как бы так сказать, обстоятельства ее жизни или, может, еще что-то, ну, не способствовало к тому, чтобы к ней кто-то уже подходил, решал какие-то вопросы. А здесь поток такой информации, такое все-все. И она засобиралась к нему в гости поехать, к неверующему человеку. Ну, Бог сделал, что тайна эта открылась. Вот пришлось беседовать. Пришлось беседовать очень долго. Ну, еще скажу, окончательно вопрос не окончен. Но, тем не менее, вот такая беда. Я что хочу сказать? Одна из опасностей – это когда вот вроде нужный предмет нашей жизни или, как еще тут выразиться правильно, телефон, да, вот нужен он нам. Но я думаю, что нам, руководителям молодежи, где-то надо вот на эти темы аккуратно беседовать с сестрами, братьями, чтобы никто не подпал под опасность через вот такие вот средства общения. Вот где-то аккуратненько выражать эти мысли, что не полезно, да, вообще на эту тему, особенно сестрам, начинать какие-то общения, звонки. Вот даже я скажу, кто-то раз звонит мне на телефон, я сразу понял, что это люди, вот, которые ищут общения. Я сразу этому делу преградил путь, сказал, нет, извините, у нас ничего общего. Так, ну, прекратилось общение и все. А потом себе подумал, а если бы я был хоть чуть-чуть на 1% заинтересован, я бы вклинился в разговор и пошла бы беседа, пошла бы беседа, да, и закончилось бы плохо. То есть вот вопрос опасности через телефон, я думаю, надо вот на это обратить внимание, с молодежью аккуратно беседовать, чтобы пользоваться им, но не в опасность, не во вред себе.
Все, да, друзья? Пожалуйста. Это мысль не звучала, но то, что в вопросе добычи денег есть определенные опасности, когда человек погружается, и у него с головой погружается, ну, я образно говорю, и у него до церкви, до служения нету дела. Вот в чем суть. Я немножечко вот обрисую, как я вижу прошлое время, когда мы были молодыми, и время сегодняшнее. Не все из присутствующих здесь уже ярко помнят, как было при социализме. Друзья, чуть расскажу. То есть человек заканчивает школу, и он идет на работу. Или продолжает учиться, или идет на работу. Армия, после армии опять работа. И частных предприятий не было. Заниматься ремеслом не было такого. Слово «ремесло» – это было слово из области истории. Практически в своем кругу мы этого не видели и не знали. Ремесленник – это историческая личность, как вроде того, что крепостной крестьянин. Вот так примерно. Частной собственности не было, была собственность личная и государственная. Вот. Ну что отметить можно? Вот тот отрезок времени, друзья, что и этот. Кажется, сегодня должно быть все в пользу служения. Потому что раньше 8 часов по всей стране рабочий день начинался в 8 часов утра. Или всем, ну всем реже. И заканчивался, соответственно, в 5 часов. В 5 или в 6, или в 4, ну, смотря какое было начало. Но все, обычно это было с 8 начало, в 5 конец. И, по сути дела, человек как бы был лишен возможности реализовать себя в служении, кроме субботы или в вечернее время. Когда прошла перестройка, и появилась возможность заниматься ремеслом каким-либо, то есть не быть связанным 5-дневной рабочей неделей и 8-часовым рабочим днем, кажется очень яркая перспектива для служения. На самом деле, что мы встретили? Мы встретили то, что сегодня, ну, мне представляется, труднее находить работников, чем это было раньше. Я не знаю даже почему, друзья. Ну вот, нужны люди, но ремесло наше, будем так его называть, ну, на Западе называют бизнес, здесь ремесло, или как, ремесло тоже не называем, ну, наше, в общем, дело, наша работа. Друзья, она настолько связывает, что получается у многих сложнее стало, чем это было раньше. Ну, я немножко поясню, чем связывает и как связывает. Ну, во-первых, способность заработать больше денег уже сам этот факт связывает. Ну, к примеру, я подыскивал человека, который бы некоторый отрезок времени повозил детей на автобусе. И молодой человек, не имеющий семьи, он мне говорит: ну, я, говорит, в день зарабатываю 20 тысяч, а ты мне предлагаешь в месяц 3 тысячи. И вот он на меня смотрит, ну, как бы я...
Месяц 20.
А, простите. Тот человек говорит: не, все правильно, я, говорит, в месяц зарабатываю 20 тысяч рублей. Ну, не в день, конечно. А ты мне предлагаешь 3 тысячи в месяц. Ну, а потом он пояснил, что я в день, я 1000 рублей в день зарабатываю. Друзья, то есть связывает уже возможность заработать много денег, она уже связывает. Когда человек прикинул вот такую, такой процесс, и он уже не готов откликнуться на менее заработную работу, хотя в плане служения она более перспективная. Друзья, вот вопрос эмиграции стоял. Не секрет, что... Не, я еще не закончил, да, я же все связываю. Не секрет, что многие эмигранты сделали попытку сюда вернуться. Довольно многие. И 95% из тех, кто сделали попытку вернуться, они снова отправились назад. Некоторые из них живут здесь и живут там. Попеременно. Почему? Потому что здесь он видит, что он заработает в месяц. В самом лучшем варианте он может заработать, ну, $800. Ну, я переведу на их единицы измерения денег. Он может заработать $800. А там он сможет заработать 3000. В худшем варианте 3000 он там заработает. И потом он рассуждает: ну, я поживу, например, 3 месяца там и 5 месяцев здесь. То есть зарабатывать там, а тратить здесь. Опять вопрос денег. И получается, человек без определенного места жительства. Ну, а иначе как? Ну да, без определенного места жительства. Он живет и там, и здесь живет. И опять, друзья, поймите, в роли вот, ну, выступают деньги. В роли руководителя ситуации выступают деньги. Друзья, и еще какая сторона, что наши люди, вот чаще мы замечали, что работают по отделке квартир, ну, больше в стройке задействованы. Договора с хозяином, они тоже связывают наших людей. То есть сроки выполнения работы, и в результате на библиотеку или еще куда – человек оторваться не может. У меня хозяин будет возмущаться. И теперь получается, не я хозяин, а хозяин надо мной тот, кому я шпаклюю потолок. Вот какая ситуация. И все. И человек попадает в колею хуже, чем это было раньше. Раньше в 5 часов вечера я освободился, и я свободный человек. У меня теперь нет хозяина. Бог хозяин, и я сам себе хозяин, и все. И я с 5 часов до 10 часов вечера, у меня 5 часов. Друзья, я был пресвитер церкви, я работал шофером на автомобиле. Я в 5 часов освобождался, я посещал и семьи, и все. И я работал, как мне кажется, не менее эффективно, чем тогда, когда я стал свободный от работы. Я работал не менее эффективно. Ну, в смысле как? Лишь бы при желании трудиться, ты всегда сможешь себя реализовать. И поэтому по сегодняшнему дню я скажу, что наша молодежь, а может быть и мы, связаны не меньше, чем если бы мы сегодня работали в колхозе или на фабрике. Вот таким образом. Поэтому действительно это обольщение, как Михаил Александрович рассказывал, что да, это действительно обольщение. Хотя я думаю, что это не против, вот как Коля сказал, вот, ну, скажем, зарабатывать $1000 в месяц, ну, в этой единице, да, это неплохо. И если человек зарабатывает и 2000, скажем, там, 50 тысяч в месяц, это неплохо. Если он достаточно свободен, если он не привязан к деньгам, если он выделяет хорошо в церковную кассу, и церкви хорошо, и деньги есть, и все. И если где-то какая-то заминка, например, нету денег куда-то поехать, он: раз тебе, пожалуйста, сколько вам надо? А, надо 8 тысяч, 12 тысяч. Нате, пожалуйста, братья, делайте, лишь бы шла работа. И все, и все. Так же, да?
Братья, проблема здесь вот в чем. Можно войти в крайность. А дело тут надо не в крайность брать, а у нас просто нет способности себя дисциплинировать. Еще тогда государство продумало за нас и нас дисциплинировало. Отработал смену домой. Хочешь вторую смену, пол зарплаты оставь государству. 50% только твоих. И люди на вторую смену редко кто соглашался. А зачем я буду работать на кого-то? Получается, заработал 100, получаешь 50. А у нас сейчас другая ситуация. Работай хоть сколько, все твое идет. И второе. Сегодня смотришь, надо вставать пораньше. Пораньше не хотят молодежь вставать. Могут спать до 10 и позже. И потом работать до 10 и позже. То есть экономят. Мы экономим, правильно, чтобы мы сэкономили время для собрания, для общения. И поэтому нам нужно себя вовремя дисциплинировать. Это можно на любой работе себя дисциплинировать, и Бог к этому учит. Если мы сами собой управлять не можем, как мы можем управлять тогда другими? И я думаю, что прежде всего нам, самим руководителям молодежи, нужно научиться управлять самими собой. Дисциплинировать себя, вовремя вставать, вовремя идти на работу, вовремя читать, вовремя закончить работу. Вот это от нас зависит очень много. Отсюда все успехи у нас идут. Ну и второе. Опасность для молодежи есть – это перейти на легкий заработок. С одной стороны, мы не против заработка, но с другой стороны – легкий заработок. То есть как? Машину гонять, там еще что-нибудь, этот риск. Я поеду сейчас, возьму кредит, сделаю, прогоню, продам, раз, два, и все. Это такая опасность. Люди входят в такую кабалу, потом не могут выкрутиться оттуда годами. Чуть не в рабство попадает. Это большая опасность. Или войти в какую-нибудь еще сеть там торговых этих предприятий, или как там называть, там, то Amway, то еще куда-нибудь. И говорит: ну, теперь я свободный. Теперь я свободный, буду служить для Господа. Ничего подобного, ты будешь служить для этой организации, а не для Господа. Вот в чем опасность. Не перейти вы, не скользнули бы наша молодежь на работу, где не работать и деньги получать. А чтобы они могли спокойно, если они работают даже у человека, у кого-то, дисциплина времени. Нет, открывай сам. У нас же не хотят сегодня брать ответственность молодежь. Вы же видите, не хотят брать ответственность, они не хотят что-то на себя взвалить. Кто-то должен делать, не хотят готовиться к тому, к другому, к третьему. Все делают за них руководители молодежи. И вот такая ситуация и в работе. За кого-то стал бы, простоял бы, деньги получил бы, и все. Вот нам необходимо, чтобы научить нашу молодежь брать на себя ответственность. Отправить одного на библиотеку. Не так, чтобы он за тобой стоял. Пусть он сам пойдет на библиотеку. Отправить посетить церковь какую-нибудь. Посетить больных. Вот они тогда начинают брать на себя какую-то ответственность. А так, ну, потом женится и за мамину пенсию живут. Так, потому что, ну, мы нет работы у нас, нет еще, нет ответственности, нет способности так вот как-то работать.
Ну что, друзья, у нас, наверное, о профессии, о деньгах мы, скорее всего, больше не будем повторяться. Если что-то есть, еще можете дополнить. Кстати, вот потому что брат сейчас сказал, то сегодня и в компаниях немножко меняется ситуация. ну, прямо противоположная той, которая была. Ну, например, вот как на Западе есть такой термин «овертайм», то есть если ты проработал положенное время, то сверхурочное время ты работаешь, тебе платят больше. Иногда 200% платят, вот, или 150%. Но часто я встречал 200%. Человек отработал 8 часов. После этого, если он продолжает работать, он получает 200%. И люди работают, работают. И сегодня это тоже здесь внедряется. То есть сверхурочное время ты будешь получать в 2 раза больше. И, конечно, люди порабощаются в работе. И для Бога времени не остается. По таким компаниям, друзья, вот как Amway, то есть сетевой маркетинг, чуть по-другому называется, ну, сам принцип, вернее, это реализация там товаров, Amway, потом Argo компания, есть такая Vision компания и все прочее. И, к сожалению, то тут, то там появляются такие люди у нас, которые погружаются в эту систему и тоже попадают в определенное рабство. Поэтому мы должны это видеть, разоблачать, и чтобы наша молодежь, ну, занимали более правильные позиции вот по отношению этих вопросов. Все, да, достаточно, еще у кого что есть. Пожалуйста.
Звучала мысль «опасность контакта с ложными учениями». Я думаю, вот немножко здесь обратить внимание надо, потому что сегодня мы на улице встречаемся и со свидетелями. Сегодня активизировали свою работу адвентисты седьмого дня. Вот, и, допустим, с харизматами, с теми же, да, вот приходится встречаться. И тут все-таки надо тоже отразить какую-то нашу позицию, как нам вот общаться с ними, контактировать приходится, да. Есть крайность, когда люди, ну, допустим, с нашей стороны очень критично отзываются, там, вот, кого кто-то, ну, как-то так даже звучат слова такие неприличные. И другая крайность, когда люди дружат, чуть ли не семьями, общаются, чаи пьют, а потом заканчивается тем, что вот там больше любви, там больше радушия, простоты, смотришь, и кто-то упал в искушение, куда-то ушел. Просто вот, может быть, вот на эту сторону обратить внимание, да, с кем общаться и как общаться, и приходит такая... такая форма общения, когда надо отвращаться, Писание говорит, да, после первого-второго раза отвращайся, да, и в дом не впускай. Если это еретик, если это ложное учение, то, значит, надо быть принципиальным. Вот. И в то же время, если человек попал туда, но ищет истины, действительно ищет истины, и он воспринимает то, что вы ему говорите, и не входит в состояние спора, противостояния, это можно иметь общение. А если человек, мы чувствуем, что он в спор входит, он доказывает свою правоту, это еретик, все, его уже надо отвращаться. Вот тут, я думаю, может, если у кого-то есть еще какой опыт такого контакта, вот, можно поделиться.
Пожалуйста, кто желает поделиться? Опасность как лжеучение. Пожалуйста. Вопросы. Отношение к лжеучению. Лжеучением. Как руководитель молодежи должен себя вести? Ну, имеется в виду его пастырская работа с молодежью.
Простите, Дедосов.
Пожалуйста. Конечно.
Смотрю, что братья тихо себя ведут. Братья, ну вот ситуация такая. В нашу группу стал приходить один юноша из пятидесятников. Стал приходить. Я думаю, как правильно себя в этой ситуации вести? Я думаю, очень правильно в его отсутствии предупредить всю группу, братья и сестры. Это человек с пятидесятнической семьи. Да, он вроде бы, поиск у него искренний, вроде он вроде Бога ищет, да. Но в то же время надо предупредить, что это человек с еретического учения, допустим, с такого-то, такие-то опасности. Если он вас будет к этому склонять, значит, будьте бодрыми и на такой диалог не идите. Если он ищет пути Божьего, ну пусть приходит собрание, где-то так. А вот на такой личный контакт, дружбу не располагайте себе. Я думаю, вот это позиция руководителя молодежи, своевременно предупредить, аккуратно. Не унижая этого человека, ну, как факт сказать, братья и сестры, будьте осторожны, внимательны. Вот так вот, я думаю.
В город приехали адвентисты, и по всему городу объявление. В Доме культуры в Малом зале ежедневные лекции о загробной жизни, о спасении души,
о правильном
питании, ну и так дальше. Вот. Или на стадионе будет... проводиться открытое богослужение, пастор такой-то. Как мы можем повести себя? Среди молодежи это точно появятся люди, и немало, которые захотят сходить на стадион, послушать и посмотреть. Как? Что организовать? Да, да, безусловно, это может быть. Но почему не посмотреть? Посмотреть, увидеть, чтобы, имея в виду, что, чтобы мы знали, что это такое, чтобы, ну, как бы сказать, прививка была. Как вы думаете, в этом случае лучше поступить, правильно поступить? Ну, а эта процедура целый месяц. Невыдуманная ситуация, друзья. В Тимошевске в каждый дом занесли трактат цветной, красивый, там все расписано. И насчет питания, здорового образа жизни, сотворения человека, рай и все такое. И по городу объявление. В течение месяца, ежедневно, с 18:00, в таком-то зале. Вот, все желающие получат в подарок сначала Евангелие, потом Библию. Вот. Ну и так дальше. Какая наша реакция? Не слышно. Братья, а я думаю, вот как. Абсолютный, стопроцентный запрет. Кто пойдет, будет взят на замечание. И все. Как вы думаете, приемлемо или нет? Я иначе не представляю, друзья. Если не будет стопроцентного запрета, будем организовывать ремонты домов, молитвы, люди туда пойдут, и некоторым понравится. И некоторым понравится. Например, лекции адвентистов, друзья, наши христиане могут послушать, они ничего не заметят того, что вступает в противоречие с нашей догматикой. Они не заметят. Да, они послушают, что свиное мясо – это вредное мясо, и вообще себя надо урезать, вот килокалорий, количество поступающих килокалорий. Они очень много на эту тему будут слушать, это все будет переплетаться вот с библейскими заповедями и с субботой, и о том, что все заповеди они, Бог не отменял, и субботу тоже не отменял, а воскресенье, оказывается, в Библии нету такого, что в воскресенье собираться. И вот они будут слушать, слушать, и если прослушать ряд лекций, некоторые могут уйти. Определенно, друзья, некоторые могут уйти. Я эти лекции слушал. Слушал. То есть мы у себя, ну, слушал я два раза. Я эту историю рассказывал, я просто чуть повторю, друзья. Мы у себя в церкви объявили категорический запрет на посещение этих, категорический. Я сказал, схожу туда и проверю, кто там будет. Если кто-то будет, смотрите мне. Вот. И все. И поэтому я два раза лекции послушал. Я сходил и послушал. И я понял, друзья, знаете что? Что вот так вот придет кто-то туда с рядовых членов церкви, он посидит, и он скажет, хорошо, правильно говорят, правильно. И все. И человек зашатается вот таким вот образом. Или какая-нибудь новоапостольская церковь, или еще что-нибудь. Поэтому я, например, сторонник запрета на посещение всех собраний заблуждений. Как, Михаил Александрович, ты думаешь? Это ж... Пожалуйста, как братья мыслят? Кстати, я думаю, друзья, и в этом и есть наше пастырство, что где-то и не разрешать. Почему написано запрещать? А ну, Анатолий, скажи, да.
У нас такие трактаты.
Считаю, что, ну, может быть, не везде скажут, а я не смогу запретить, а у меня власти нет, а кто мне разрешил? Ну, у каждого свои, знаете, свои соображения в этом направлении. Но думаю, обязательно провести разъяснительную работу. Ну, какую? Ну, собрали, если это церковь, церкви, провели членское собрание и приняли решение церковное. То есть, не, как церковь, церковное решение. Среди молодежи разъяснили, показали, что, как в Священном Писании, и приняли молодежное решение. И я скажу, это гораздо тоже так простой путь. Как, братья и сестры, пойдем, не пойдем, разъяснили все. Продолжение свое высказали и приняли решение. Когда приняли решение сама молодежь или сама церковь, то они будут не только пресвитера бояться, не заглядывали, они понимают, кто бы ни пришел, скажут, а ты что туда пошел? Мы же принимали решение, я скажу, это тоже очень хорошо подействует. Просто простое решение, придять и все.
Пожалуйста.